Мне хотелось бы сегодня отклониться от таких натоптанных маршрутов туристического паломничества, которые всем известны, всем доступны, и углубиться по берегам реки Онеги, Архангельской области и попасть на отдаленный Кожостров, Кожозерский монастырь. Богоявленский Кожезерский монастырь, где является игуменом и, можно так сказать, единственным почти что жильцом, молитвенником этого места, отец Михей. Здравствуйте, батюшка, вы так
Здравствуйте.
издалека, но с другой стороны, фактически покинули светскую жизнь. Вот расскажите, как шел ваш обратный путь из нынешней цивилизации, так скажем, в скобочках, к той глубинной, к той русской вот, культуре, духовности, где вот вы сейчас находитесь.
Путь вот мой начинался в 88 году в Оптиной пустыне. Вот. И вот желание вот именно монашеской жизни в таком вот именно глухом месте, как и раньше выходили древние отцы, оно посетило не только меня, но и несколько человек. Но так получилось, что я там остался один вот из тех, кто туда приехал вот на север. Потому что у нас из Оптиной пустыни в то время уехало несколько человек вот, монашествующих, монахов. Вот. И промыслом Божьим все это происходило, потому что я и не мог себе помыслить раньше, что я могу поехать куда-то на север. Вот. Даже поначалу я не мог помыслить о том, что можно откуда-то в Москву ехать даже куда-то, скажем, в Калугу, где Оптина пусть находилась за 250 километров от Москвы. Вот. А уж тем более в какие-то глухие места. И, конечно же, можно сказать, что если бы вот не помощь Божия и благодать, данная вот свыше, на то, чтобы там вот жить, и как-то, пока я до сих пор сам все-таки не знаю, это промысл Божий, вот каким образом все это происходит. Вот если бы не помощь Божия, то, конечно, бы столько много лет, я уже 17 лет живу именно на этом месте, вот я бы не смог бы там вот прожить.
В отдаленном углу России, в Онежском уезде Архангельской области, находится полуостров Лобский, омываемый водами озера Кожи. Всеблагому и неисповедимому промыслу Божию благоугодно было основать здесь святую иноческую обитель. И это пустынное место, удаленное от людских жилищ на 50 и более верст, и доселе не имеет к себе проезжей дороги. Обитель Кожеозерская была основана около 1552 года неизвестно откуда пришедшим священноиноком Нифонтом, мужем строгой, подвижнической, уединенной и благочестивой жизни. Как говорит предание, питался он травою и ягодами. Время поселения Нифонта близ озера Кожи совпадает со временем покорения царства Казанского Иоанном IV Васильевичем Грозным. Между пленными татарскими вельможами, прибывшими в Россию, находился и юный казахский хан Магометанин Турсас-Ксангарович. Поселившись в Москве, Турсас жил в доме боярина Захара Ивановича Плещеева. Благочестивый боярин Плещеев почасту беседовал с Турсасом об истинной христианской православной вере. Благодать Божия воссияла в сердце Турсаса. Он пожелал просветиться святым крещением и был наречен Сергий. Оставив все, Сергий 14 лет с посохом странника переходил с места на место, идя все далее на север. Он посетил много святых обителей, видел воинов Царя Небесного, от них научился посту, молитвам, терпению. напутствуемый Божию благодатью, Сергий достиг наконец безлюдного острова Лобского, где уже подвязался священноинок Нифонт. Удаленность острова от мирских жилищ, подвижническая жизнь Нифонта – все удовлетворяло цели странствования Сергия, и в нем поселилась мысль остаться здесь навсегда. Получив благословение Нифонта, Сергий сделался его послушником. С ним он молился, с ним постился, безропотно исполняя все возлагаемое на него послушание. Нифонт, видя в Сергии душу, испытанную во искушении, сердце, устремленное к Богу, облек его в ангельский образ, нарекшись Серапионом. Молва о подвижниках распространилась далеко. К ним стали стекаться взыскующие Господа братья. Умножение их числа побудило Нифонта идти в Москву, просить утверждения места, избранного для основания обители. Нифонт отправился в путь пешком, не имея средств к такому дальнему странствованию. Преклонные лета его, путевые труды и лишения изнурили его. Едва достигший столицы, Нифонт скончался и был погребен в одной из московских обителей, но где именно – неизвестно. Весть о кончине Нифонта наконец достигла Кожеизерской братии. Серапион сам отправился в Москву, чтобы просить дозволения основать обитель на месте, избранном Нифонтом. Господь услышал молитву Серапиона. Царь Федор Иоаннович приказал отвести для обители просимое место и выдал царскую грамоту на владение полуостровом Лобским и землей кругом озера на 4 версты во все стороны. С великой радостью возвратился Серапион к оставленной им братии, и они приступили к устроению церкви. Был вырублен лес, уравнено место, и вскоре воздвигнут был первый храм во имя Богоявления Господня, чем и было положено основание монастырю. Первый патриарх в России Иов нарек Серапиона строителем обители, и его ученика иеромонаха Авраамия благословил осветить созданный храм.
Мы сейчас так просто об этом говорим, но ведь становление вот этой жизни, оно нужно было оторваться от уже привычного уклада жизни. И вот и музыкальное образование, там это учитель Свешникова, да?
Да, я учился 11 лет в Московском государственном хоровом училище вот, имени Свешникова. Вот сам дирижер, музыкант. Конечно же, это, скажем, профессия далека от того, что сейчас зачастую приходится делать, а там буквально и лес валить, и колоть дрова, и там разбираться в какой-то технике, потому что никто за тебя этого не сделает. Вот, конечно же, это вот одно. А вот музыкальное, конечно, вот это образование, оно очень много мне дало. Потому что если бы я не знал церковную службу, не пел бы, вот мне вот эти первые годы, скажем, лет 10, вообще бы пришлось очень сложно, потому что без богослужения в таком месте, в монастыре, жить вообще невозможно. А служба должна быть именно такая, именно благоустроенная, чтобы пение, чтение было такое, какое нужно. И, например, научить кого-то или петь, или читать, если ты сам этого не умеешь, очень-очень сложно.
Селение в северной глуши. К нему дорога непролазна. Селение — скит моей души, который тянет неотвязно. И бурелом, и глухомань, лишь край реки блестит, как бритва, а в окнах темень или рань, горит свеча, идет молитва.
Мир Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Мой монашеский путь начинался в двух прославленных в России обителях, где я нес приглашение регента. Это была Свято-Веденская Оптина пустынь, где я был с 88 года по 94-й, и Троица Сергиева Лавра. Через 4 года я оказался в пустыне Кожаевской обители, в глухих лесах далекого русского севера.
Блажен муж и жене едино совет нечестивых. Аллилуйя. И на пути грешных не стоя, на седалище губителей не седет.
Даст ти Господь по сердцу твоему. Это были те слова, которые я прочитал перед тем, как зайти к отцу Кириллу с просьбой, чтобы он меня благословил ехать из Лавры на север.
Патность твою духовную, тобою собранную, не пристани управлять еще злом духовным, мудрости, подвязающимся по мази расслабленных восставим, споспешаши и во Христово неси во благодушии и терпении. И всех нас управи, в мире покаяния скончати живот наш.
Работайте, Господи, и со страхом, и радуйтесь Ему.
Немало таких моментов вот здесь есть, которые действительно не по сердцу моему. А моменты — это те, которые должны, я так думаю, и привлекать других людей, которые будут единодушны. Потому что без единодушия невозможно собрать монашеское братство или сестричество. Потому что сейчас созидается сестринская монашеская община с целью того, чтобы она, если Бог даст, была преобразована в женский монастырь. В детстве, во время шестопсалмия на клиросе не включался свет, последняя лампочка в храме, хотелось быстрее бы она выключилась. Хотелось, чтобы вот была какая-то такая сокровенность, чтобы не было неестественного электрического света. И потом то же самое встретил я и в монастыре в городе Золотоноша. Там нету электрического освещения ни в храме, ни вообще во всем монастыре.
Избавителю нашему от раба крича ему, и духа пришествием свидетельству ему, ужаслоша сердящее ангельское воинство.
И вот здесь так же, как и в Оптиной при владыке Влоге, когда он был у нас наместником монастыря, утренне было утром, то, что она и должна утром совершаться, а вечером на вечерней и по вечерии. И тоже есть к этому возможность именно вот так вот все сделать здесь. И стараемся это делать. Но, конечно, у нас мало сил, потому что людей мало.
Острая гнезди орданских в Господе. Святого Евангелия, мир всем.
И Духу Твоему.
От Марка Святого Евангелия чтение.
и были же агентом тут в некоторых местах, в некоторых монастырях тоже.
Ну да, и в Оптину пустынь я вот нес послушание регента. Угу. То есть Сергий Лаврий тоже был регентом. Вот. Но интересно, у меня был такой период до еще монастыря. Я пел в древнеурском распеве. Это такой ансамбль хоровой, вот, довольно-таки известный. Вот он занимался восстановлением древнего русского пения, вот, знаменного. Он был организован митрополитом Питерима при издательском отделе Московской патриархии.
Особенность знаменного пения, так вот, что, почему вот вам это ближе стало, чем, скажем, протестное или там какое-то такое пение?
Ну, именно, собственно говоря, говоря вот так вот, как протестное пение, оно вообще, скажем, в церкви, оно не прижилось, именно протестное.
Ну, некоторые храмы вот в Москве поют.
И итальянское, и...
В Толмачах, допустим, поют.
По-моему,
поют
оно...
на Ордынке.
Ну, может быть. Дело,
очень
дело,
тяжело это слушать, это даже невозможно, мне так кажется.
Дело не в протестном пении, на самом деле, а дело в том, что вообще даже не та форма, как поют, хотя она очень важна, а важно, как поют, то есть каким духом. Потому что знаменное пение – это не пение вот, в один голос, что очень часто бывает. Вот. Вообще у нас в православии, мы знаем, вообще в жизни очень, очень много, очень большую роль имеет преемственность. Вот если нету преемственности, если что-то создается вот, на пустом месте, вот, именно вот с нуля вот, и без духовности, ведь знамя пение – это пение церковное. Вот, и этим пением, вообще любым пением надо молиться. Вот если человек не молится, когда поет, то оно от светского пения ничем не будет отличаться, потому что может собраться, скажем, там десяток музыкантов, которые могут петь просто в один голос и спеть так называемое знаменное пение, а духа там никакого не будет знамена. То есть знаменное пение – это пение особым духом. И я так думаю, что сейчас редко-редко у кого может получиться это, потому что нету преемственности. Даже, можно сказать, вопрос меня очень много волновал, даже можно сказать то, что... Вот чтобы возойти здесь с нами на пение, это должен найтись такой музыкальный человек, именно вот и музыкальный, но в первую очередь духовный, который, как, например, как преподобный Сергий Радонежский, он, можно сказать, восстановил школу старчества и воспитал множество учеников, стяжал Духа Святого. И вот этот Дух, именно Божий, который в нем вселился, Господь, конечно, он был избранник Божий, вот он дал те плоды для всей Руси, чтобы было открыто и именно заново создано большое количество монастырей, десятки монастырей. Точно так же примерно можно сказать, что должен появиться такой человек, именно духовный, человек, который вдруг возвратит знаменное пение. Потому что пение в один голос – это еще не знаменное пение. И пение по крюкам – это тоже еще не знаменное пение. Важно, как петь. Потому что вот вообще сам принцип пения, чем отличается принцип пения, скажем, светского от церковного? Он отличается тем, что церковное пение поет человек, и он молится. А если человек неверующий, вот он вот неверующий, скажем, или там иной веры, будет только внешне. Но можно там громче, тише, там использовать всякие музыкальные приемы, что-то петь, но... Духа не будет. А когда человек верующий поет, и действительно не просто верующий, но и ведущий духовную жизнь, то есть, значит, ну, если и по-большому сказать, и поборовший страсти вот свои внутренние, то есть, который действительно молится, но более-менее чисто, вот такой человек может дать именно настоящее пение.
Это пустынная обитель, расположенная на Кужозере, в честь Богоявления Господня, имеет покровителем самого Господа. Она как пустынная обитель нужна и нашей церкви, и Отечеству. Для нас, монахов, она дорога тем, что остается такой же удаленный, как и 400 лет назад.
Если внешне посмотреть, там очень красиво. Громадное озеро, там необычайное северное небо, никого нету вокруг. Но это все совсем не главное. Единственное, за что вот, мы, как немощные люди, можем держаться за самое большое утешение, это богослужение. Если это у нас совершается мирно и как должно, и хор поет как надо, это вот именно только это является утешением. Вот в нашем монастыре мы стараемся придерживаться вот такого вот устава. В 3 часа дня начинается вечерняя служба, потом трапеза, после вечерней, это примерно через час. Вот, после трапезы повечерие. На повечерие 3 канона читается. После и заканчивается молитвой на сон грядущий. Вот, потом часа полтора, примерно 2, остается до отдыха. Вот, келейное правило, кто может вычитывать, или какими-то делами занимается. Вот, и потом мы ложимся отдыхать. А в 3 часа ночи встаем, и 3:30 вот, начинается служба с молебна преподобным нашим Серапиону Никодиму Кожевьярским. Вот, потом полуночница, утренняя. Когда есть литургия, на часы и литургия.
Христе Боже, и мир просвещи слава, и благословен гряды во имя Господне, благословив вам вы из дому Господня, Бога Господня вися.
Исповедь без причастия, вот вообще в монастыре, а особенно вот в пустынном монастыре, как у нас, вообще очень трудно жить, поэтому надо и чаще причащаться, и, соответственно, причащаться надо, конечно же, готовиться вот к этому. Вот у нас для этого все возможности и условия есть, лишь бы человек желал жить мирно.
Верую в Господи и исповедую, якоды еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешное спасти, от них же первый есть масса. Ищи веру, якоси есть самое пречистое тело Твое, сей самая честная кровь Твоя. Молюсь я обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешения мои вольные и невольные, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподобь меня неосужденно причаститесь о святых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь.
Тело Христово примите, источника бессмертного кости. Oh.
отец Кирилл, духовник, то есть Сергей Лавров, он сказал, когда я сюда ехал, на вопрос, а то как нам жить, каким уставом, он сказал, живите мирно. Конечно же, только смиренный человек может жить мирно. У меня особо не получается, много немощи, но я надеюсь, что приедут люди, которые помогут, бегут сестры, которые вот укрепят. Нужно, чтобы здесь ну, немного хотя бы людей вот добавилось, и кто вот захочет именно таким образом жизнь, как здесь, жить именно таким образом, как вот здесь вот мы живем, то пускай те вот сестры и братья приезжают вот, и во славу Божию, во спасение своей души подвязаются здесь. Хоть малую часть вот принесут Богу в благодарность за то, что он пришел, родился.